è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Спасибо всем, кто ставит лайки, оценки, комментирует эпизоды на тех платформах, где есть такая функция. Это очень помогает продвигать и конкретный эпизод, и подкаст в целом. Сегодня мы говорим с адвокатом правозащитной организации «Первое отдел» Евгением Смирновым. Рад приветствовать, дорогой Евгений.
Здравствуйте, здравствуйте.
Боюсь, нужно сделать внушительное вступление и не постесняюсь начать с рекламы, дружеской рекомендации. Меня о ней никто не просил, так что это точно от души, от всего сердца. И, кроме того, эта рекомендация поможет объяснить, о чем мы сегодня поговорим, что хочется у вас узнать, о чем хочется вас поспрашивать. Очень советую, собственно, эта реклама, проект «Факультатив». Найдите в YouTube, говорю это слушателям, конечно, не вам. Это лекции об общественно-правовой рамке в России, и одна из последних лекций была ваша. Дорогой Евгений, она была посвящена истории и работе Федеральной службы безопасности, ФСБ РФ. Очень ценной мне там показалась следующая ваша мысль, ваше наблюдение про расширение репрессивной инфраструктуры в России. Раньше политические дела исчислялись условно десятками в год, потому что велись они из Москвы, а теперь в региональных управлениях ФСБ появились свои группы или отделы, да, наверное, вернее сказать. И это означает, что репрессий будет больше, возможно, на порядок, на нолик. Ну, то есть вместо десятков сотни, это все еще точечные репрессии, но, тем не менее, увеличение масштаба. Мне кажется, нужно будет эту вашу мысль обсудить, может быть, повторить, развить, и не только применительно к ФСБ, боюсь. А еще вторая слагаемая для начала разговора, вторая посылка, она больше эмоциональная, это те новости, которые читаешь каждый день, и видишь в них огромные сроки, которые сравнительно массово, вернее, по ощущению, намного чаще, чем раньше, стали давать разного рода людям, врагам воюющей Российской Федерации, да, в ее понимании. Многие, повторюсь, понимаю, привыкли, но даже с учетом того, что такое происходит не впервые и уже на протяжении этих двух лет мы много такого видели, открываешь новости и думаешь, ну, блин, ну, бред какой-то, ну, они не могут же это всерьез. Вот буквально можно открыть ленту, если она у вас специфическая, вы увидите, как я, что-нибудь вроде новосибирский ученый-физик 77 лет, Анатолий Маслов, получил 14 лет за госизмену, и это одно из дел в череде против физиков, которые занимаются гиперзвуком. Или вот московский бармен 35 лет Владимир Малина 25 лет. Это приговор. 25 лет ему дали, 10 статей УК, включая госизмену и терроризм. По сути, за поджог релейного шкафа на железной дороге тоже показательное дело, не первое и не последнее, с вот такими атаками на инфраструктуру. Ну, можем называть это силовой протест против войны, да? Дело режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петричук еще идет. Там ничего хорошего им за спектакль «Финист и ясный сокол» не светит. Дело о фейках против педиатра Надежды Буяновой. Громкое дело в московском Тушино. Якобы она сказала на приеме ребенку, что твой папа, который в зоне СВО, по которому ты тоскуешь, законная цель для Украины. Дело журналистки Надежды Киворковой. Это все еще идущие процессы, да, еще нет приговоров. Но вот точно нельзя было пропустить. 20 мая был приговор 24-летнему Илье Бабурину. Его приговорили тоже к 25 годам. Неизменно поражает вот этот четвертак, да, четверть века за подготовку поджога военкомата. Там поджога не было, вроде как упредительно. Евгений, мне надо закрыть эту ленту и попросить вас систематизировать, также ранжировать вот эти дела. Можно ли считать, что все они политические в широком понимании? Ну, потому что кто-то скажет, диверсия, вроде поджога релейного шкафа на железной дороге или покушение на поджог военкомата, части военного ведомства в любой стране, с любым режимом будет жестоко наказываться. Вы склонны все это в одну категорию относить, вот так широко трактовать политические дела?
Сейчас, скорее всего, склонен, да, так трактовать, поскольку все-таки истинной причиной этих обвинений является политика. Даже если посмотреть на те обвинения, которые предъявляются, там, ну, совершенно какой-то беспредел с точки зрения количества составов и беспредел с точки зрения юридической квалификации. У нас такое ноу-хау, которое стало применять Федеральная служба безопасности в последние годы, это применение такого юридического термина, как идеальная совокупность. То есть идеальная совокупность — это когда одни и те же деяния можно квалифицировать одновременно по нескольким статьям Уголовного кодекса. И вот у нас ФСБ за поджоги военкоматов, за попытки поджога военкоматов, за какую-нибудь расклейку объявлений на столбах вменяет сразу огромное количество различных составов. Там и государственная измена, и участие в деятельности террористической организации, и вербовка в террористическую организацию, и фейки российской армии, и туда же какая-нибудь диверсия, и туда же теракт. Просто все вместе намешивают в одну кучу, и получаются совершенно чудовищные сроки на выходе из всего этого. Вот в начале разговора вы упомянули про факультатив, про запись, которая у меня была с ними. Знаете, я вот сейчас вспоминаю эту запись, а запись была сделана больше года назад, и ужасаюсь тому, что я оказался прав. Я оказался прав в том, что количество дел, которые там ведет ФСБ, количество политических дел из десятков в конце 2022 года превратилось уже в сотни и в тысячи, боюсь, под конец 2024 года. То есть то, что раньше было какими-то штучными делами, теперь это массово. То, за что раньше выписывали предостережения, то есть человека задерживали, доставляли его там к оперативным сотрудникам, писали ему предостережение, чтобы он не нарушал закон, и отпускали на свободу. Теперь за это дают сроки десятки лет. То есть мы видим, как одни и те же деяния два года назад не образовывали состав преступления, а теперь, в принципе, без особых изменений в Уголовный кодекс, за эти деяния дают уже десятки лет лишения свободы.
Очень хочется спросить, почему так, но сперва небольшое уточнение про идеальную совокупность. Почему стал этот метод применяться, вернее так, наверное, с вот этой ухмылкой висельника из фильма «Коэнов», когда там вешают второй раз преступника на Диком Западе, и он спрашивает одного из товарищей по несчастью, они на виселице стоят втроем там, что ли, или вчетвером, что, дескать, в первый раз. Почему раньше не применялось? Вот с такой интонацией несколько расстроенной зрелости, да, вот я подобрал.
Такое бывало, но бывало крайне редко. Это были, как правило, какие-то политические дела, опять же, такие вот сугубо дела, которые влияют на некие сообщества людей. Ну, например, одно время дело в Санкт-Петербурге расследовалось в отношении саентологов. Это такая религия. Их преследовали по экстремистским статьям и еще вменяли как идеальную совокупность ряд экономических составов в эти же деяния. То есть это не какой-то ноу-хау, просто оно применялось достаточно редко. Сейчас мы просто видим, что государство, оно не стремится взять по щелчку пальца, начать всех расстреливать у стенки. Государству важно поднимать градус репрессии, поднимать градус напряжения в стране по чуть-чуть. Как я говорил, пару лет назад, в начале полномасштабного вторжения, выносились, например, предостережения за эти деяния. Потом стали возбуждаться какие-то не очень серьезные составы. Ну, например, за поджоги возбуждали, за порчу или уничтожение чужого имущества. Такой вот есть состав в Уголовном кодексе, который расследует полиция. Потом стали уже возбуждать террористические составы по этим статьям, ну, там чисто терроризм. Потом к этому добавилась еще государственная измена. А сейчас мы уже видим, к этим составам добавляются новые и новые, уже там террористическая организация, вербовка, фейки. И это все влечет за собой именно поднятие какого-то градуса, поднятие стоимости того, что происходит.
А инструментально как это раньше было устроено? Ну, то есть, аксиома, не хочу заламывать руки, но, боюсь, действовавшие и раньше, и теперь, суды не спорят с ФСБ. Почему следователь Федеральной службы безопасности не мог это раньше принести в суд? Что его останавливало? Или руководство его останавливало? Где тот человек, который этот краник открывает или, наоборот, прикручивает? Или механизм какой-то?
Это все политика. Вот если вы думаете, что следователи ФСБ, там следователи СК квалифицируют деяния, исходя из того, что написано в законе, вы глубоко ошибаетесь. Закон — это инструмент, а вот то, как нужно вести себя задержанными, это все определяется руководством. То есть происходит какое-то событие. С этим событием опера, которые выявили это правонарушение, идут к своему руководству, и оно им говорит, что с этим делать. Отличный просто пример — переводы на помощь Украине. 2022 год, 24 февраля, когда только началось полномасштабное вторжение, очень много людей сделали переводы, чтобы помочь украинцам. Вначале прокуратура выпустила предостережение, сказала, если будете переводить, будет плохо. Потом стали ФСБшники ходить по квартирам, проверять технику, выписывать предостережение. Это продолжалось на протяжении примерно года. Потом через год стали возбуждать уголовные дела и сажать людей на 10, 12, 15 лет за эти переводы. Но самое смешное, что ладно бы эти переводы, вот кого посадили, были бы сделаны после всех событий, которые произошли, но сажают за переводы, сделанные в первые 2-3 дня после полномасштабного вторжения. То есть это вот показывает, как меняется подход государства, который совершенно не зависит к тому, что делал человек. Люди делали переводы в одни и те же фонды в один и тот же день, кого-то просто похлопали по попке, выписали предостережение, кого-то посадили на 12 лет лишения свободы. Это не зависит, закон не менялся в этой части никак. Ничего не менялось, кроме взглядов руководства ФСБ, взглядов руководства страны на эту проблему. И они решают эту проблему не с какими-то конкретными людьми, им плевать, кого сажать. Они это делают только для того, чтобы запугать общество. Вот эти дела они проводят не чтобы наказать человека, сделавшего перевод, а для того, чтобы показать обществу, что так делать нельзя. Любят говорить у нас руководство страны про красные линии. Вот эти перешли красную линию, эти ее перешли. И вот эти красные линии государство расставляет у нас в России уголовными делами. То есть составы сформулированы таким образом, что никто их понять не может, даже юристы. И вот что запрещено, что разрешено, теперь определяет руководство силовиков. И определяет это возбужденными уголовными делами, которые освещаются в СМИ. Вот так все это происходит.
Гипотетически реконструируя, это как выглядит? В понедельник собираются где-нибудь в Москве старшее руководство, старшие офицеры, и начальник говорит: «Так, товарищи офицеры, маловато дел по госизмене или как? Как это может выглядеть?»
Вполне возможно, что это происходит так. Давайте про переводы говорить. Увидели проблему, решили ее победить. Выпустили предостережение Генпрокуратуры. Не помогло. Переводы продолжают отправляться. Давайте попробуем по-другому. Стали выносить эти предостережения. Тоже не помогает, все равно какие-то переводы уходят. Многие россияне поддерживают жителей Украины. Что, нужен новый этап. Давайте теперь будем сажать за это. Давайте попробуем сажать. Ну вот таким образом, мне кажется, они идут. Ну, по сути, да, все определяется на совещаниях.
Если говорить о статьях, то какие применяются? То есть я не держусь тут за видимость законности, но тем не менее для понимания того, как это инструментально используется. Все, что связано с терроризмом, включая финансирование терроризма, госизмена, фейки об армии, дискредитация, вот это вот все цензурное, условно говоря. Что еще нужно вписать в этот список? Экстремизм.
Экстремизм вообще это большая-большая проблема сейчас. Мы все видим, как государство пытается стигматизировать различных людей, объединения, признавая их иностранными агентами, нежелательными организациями. Но вот в последние месяцы, в последние, может быть, полгода-год, мы видим, что государство начинает менять тактику. Оно вместо того, чтобы уже признавать кого-то иноагентами, нежелательными организациями, переключается на то, чтобы признавать их экстремистами, экстремистскими организациями. Это делает людей, организации намного токсичнее. Потому что за сотрудничество с иностранным агентом наказания никакого нет. А за сотрудничество с экстремистской организацией уже большие тюремные сроки. Вот поэтому статьи об экстремизме я прогнозирую, что в ближайшие месяцы, в ближайшие годы это будет мейнстрим в России. То есть скорее фейки, дискредитации, дела о нежелательных организациях, они куда-то отойдут на второй план. На первый выйдет экстремизм. Мы видим, что уже семью Невзорова пытаются признать экстремистской организацией. А до этого ФБК, штабы Навального, арестантский уклад ИДИН, АУЕ, экстремистская организация, международное ЛГБТ-движение, в Омске региональная организация, Ямы Фургал, экстремистская организация. Ведь это все те организации, которые как-то объединяют людей. Те организации, которые действительно играют какую-то важную повестку внутри России, государство просто их признают экстремистскими, и любое сотрудничество с ними, финансовое, репосты, лайки, что бы то ни было, теперь под угрозой больших-больших тюремных сроков.
Там еще прелесть, что дело никакое не нужно толком заводить, в суд не надо ходить. Ты просто вносишь с подачи прокуратуры, да, ведь это делается в список Росинформмониторинга экстремистов и террористов. Вот там Акунина внесли, и все. Человек не может получать из России деньги. В случае с Невзоровыми тоже там понятно. Вот эта логика, ах, вы такое говорите и прям себя ассоциируете с Украиной, и у вас есть какое-то имущество, вы еще там средства какие-то или активы в России имеете, нет, мы это заберем. Ну, то есть, если говорить про целеполагание, отрезание от финансов, особенно каких-то заметных людей или какие-то организации, в их отношении это делается, а что еще? Какое-то превентивное подавление плюс реакция на маломальски серьезную активность, связанную с противодействием власти в целом и войне в частности?
Ну, запрет на любое сотрудничество с этими организациями в России. И запрет на любое упоминание их деятельности в России. Отличный пример, опять же, Навальный. ФБК штабы Навального признали в 2021 году экстремистскими организациями. Это в июне, по-моему, произошло. И после убийства Навального мы видели несколько дел об административных правонарушениях, когда людей привлекали за то, что они публично писали фамилию Навальный, либо размещали его фотографию где-нибудь у себя в городе в качестве мемориала, говоря о том, что это распространение экстремистских материалов. Вот как работает экстремистское законодательство. То есть они привлекают к ответственности за любую связь с тем, что признали экстремистским. Если мы говорим про ЛГБТ-движение, простой радужный флажочек на аватарке, либо эмодзи из радуги, уже можно отправиться на 15 суток в спецприемник.
Ну, не знаю, трудно, наверное, оценить, насколько это эффективно, что ли, с точки зрения вот этих авторитарных практик запугивания и подавления любой активности. Тот, кто решился военкомат поджечь, он, наверное, узнав очередные новости об очередном сроке, ну, не уверен, что его это остановит. Тут должна быть изрядная степень отчаяния. Но как себе, на ваш взгляд, силовики-то это представляют? Что вот заведем это дело, и будет меньше попыток поджечь военкомат или релейный шкаф на железной дороге?
Самих силовиков это не беспокоит. У силовиков совершенно другая задача. Перед ними поставлены требования выявлять таких преступников, возбуждать уголовные дела, а еще никто не отменял статистику. Статистика — это, по сути, соревнования. Регионы соревнуются между собой, внутри региона соревнования с прошлым годом идет. Мы в прошлом году выявили столько-то, значит, в этом году таких мейнстримовских дел мы не можем выявить меньше. И все это ведет к огромному количеству провокаций. Сейчас провокации последний год со стороны сотрудников ФСБ вышли на совершенно какой-то новый уровень. Вот смотрите, когда задерживают человека за попытку поджога военкомата, идет человек там с бутылкой с зажигательной смесью. По улице в сторону военкомата его задерживают силовики. Ну откуда они об этом знали? Как правило, это все случаи провокации. Мы это видим просто из материалов уголовных дел. Находит в интернете человека, кто сочувствует там либо Украине, либо у него какие-то проблемы с денежными средствами. И ФСБшник, опер с применением различных психологических оборотов начинает обрабатывать этого человека. Может обрабатывать несколько месяцев, может обрабатывать даже больше года, подводя его для того, что он должен что-то совершить. Причем иногда это делается даже, что вот это совершишь чуть ли не во благо России. Там все зависит от того, каких человек взглядов придерживается. Иногда ему говорят, что ты это сделаешь, мы тебя моментально вывезем из страны, ты будешь получать какую-то баснословную пенсию в стране на Западе с испанским гражданством. То есть бывает все по-разному, но это, как правило, все следствие провокации. Силовики обрабатывают человека, после этого его задерживают за покушение или за приготовление к совершению террористического акта, либо там государственной измене. Там доходит до смешного, они могут, например, предложить человеку купить тактические ботинки и какую-нибудь повязку на голову. И потом задерживают человека вот с этими предметами. Ну, тактические ботинки — это на их обиходе. Это обычная обувь для походов. Обычно такие трекинговые ботинки, в которых многие люди ходят повседневно по городу, повседневно им пользуются, а ФСБшники пишут справку о том, что вот такие-то ботинки такой-то марки, такого цвета используются как средство для распознавания свой-чужой в Легионе Свободы России, например. Ну вот если ты идешь в ботинках такой марки, такого цвета, они подходят, если ты их купил, ну как провокация, и это один из элементов обвинения человека в государственной измене.
Соцсети или мессенджеры и бренд того же Легиона Свободы России, это, ну, судя по всему, да, очевидно уже, очень часто используется для такого рода провокаций, для конструирования этих дел. А что можно сказать про статистику? Можно ли что-то сказать? Я могу привести только отчет УВД-Инфо, который про последние годы, последние месяцы, они там довольно регулярно все это считают, говорит, что вот за уличные протесты такая-то динамика. Если что, пик был в 2021-м, после войны. Понятно, что не до выхода на улицу было, и просто стали меньше выходить и меньше задерживать, но появились все вот эти поджоги военкоматов, релейных шкафов, фейки об армии, просто появилось, да, такое еще законодательство, и активизировалась дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. А также, что самое поразительное, вы про это говорили в самом начале, но тем не менее, это удивляет. Госизмена стала просто-таки как картошка фри в фастфуде. Идет к любому блюду. Гарнир практически обязательный. Что там можно сказать про динамику применения статей, про вообще вот эту кривую, она, по вашим ощущениям, растет, да? И про госизмену отдельно, если можно, можете объяснить, почему она стала таким ходовым товаром у этой публики, в смысле у оперов и следователей?
Динамика не просто растет, она растет как раковая опухоль. То есть она бесконтрольно размножается. Давайте просто вспоминаем статистики о государственной измене. До 2014 года таких дел было 2-3 в год. Дело о госизмене, о шпионаже на всю Россию возбуждалось. С 2014 года произошел скачок. И таких дел 15 плюс-минус 5 в год. То есть вилка от 10 до 20 уголовных дел о госизмене и шпионаже, согласно статистике судебного департамента, которой есть тоже некоторые вопросы, но все равно держалась на этом уровне до 2022 года. В 2022 году таких дел было возбуждено, сложно сказать, понимаете, статистика о возбужденных делах, она не публикуется. Мы можем ориентироваться на собственные знания и на некоторую свою чуйку, но, наверное, было возбуждено порядка 20-30.
Тут оговорка, что первый отдел специализируется на такой род делах, точнее, специализировался, пока вам давали защищать людей в России, сейчас это крайне осложнено.
Да, но все равно дел у нас, которых мы ведем в России, огромное количество. В 2023 году, я думаю, количество таких дел выросло, наверное, до 150 в год. Может быть, даже планку в 200 преодолели. В 2024-м, я думаю, что планка 200 уголовных дел точно будет преодолена. Они даже уже обо многих делах просто не сообщают. В СМИ они возбуждаются как грибы. Каждый день минимум какое-то одно уголовное дело о госизмене возбуждается. И понимаете, почему госизмена такая картошка фри? Потому что госизмена — это безумно обширная, широкая статья. Там есть 4 формы госизмены. 2 из них связаны с государственной тайной, когда там человек ее либо выведывает, либо выдает. 1 форма связана с переходом на сторону противника. Это тоже новая форма госизмены, которая появилась после войны. Таких дел очень много по 3-й форме госизмены. И есть 4-я форма госизмены. Просто давайте мы ее попытаемся озвучить. Это оказание финансовой, консультационной и иной помощи, направленной в деятельности против безопасности Российской Федерации. Вот понимаете, когда в статье «Санкция, по которой предусматривают пожизненное лишение свободы», есть такая правовая конструкция за оказание иной помощи, направленной в деятельности против безопасности Российской Федерации, ну это преступление уже само с точки зрения законодателя, потому что нельзя использовать вот такую конструкцию в статье Уголовного кодекса. Потому что иное — это означает, что вот следователь на месте будет определять, какая же это иная помощь, за которую вам можно дать пожизненное лишение свободы. То есть они просто говорят, ФСБ разберется само, за что вас можно посадить пожизненно в тюрьму. И у нас получается, вот что под финансовой помощью это переводы в 500 тысяч рублей в Украину, за которые дают 12 лет лишения свободы. Там под иной помощью может пониматься какие-нибудь расклейка объявлений. Иная помощь — это вот, например, террористические акты, вот эти поджоги реликвийных шкафов, что-то иная помощь, направленная в деятельности против безопасности Российской Федерации. Даже вам больше скажу, тут они под этот термин используют пересылку сообщений о том, как сдаться в плен. Опять же, один из примеров провокации. Ваш какой-то знакомый либо собеседник по интернету в период активной фазы мобилизации, которая была в 2022 году, пишет: «Я боюсь, что меня призовут, или там мне пришла повестка, меня вызывает в военкомат, меня отправят на фронт. Найди, пожалуйста, как мне этого избежать, может быть, как мне перейти к украинцам». Направляю тебе такое сообщение, ты пересылаешь, что нашел в Телеграме либо в интернете, первый попавшийся пост, а потом против тебя возбуждает дело о государственной измене, о том, что ты пытался якобы организовать переход российского солдата на сторону противника.
Почему госизмена стала для этих людей, которые конструируют такие дела, которые их ведут, из чего-то особенного, важного и полезного для карьеры, вот таким тиражным, что ли, средством? Раньше для следователя такое дело завести, довести его до конца, привести к задержанию, ну, это был этап, а сейчас это просто рутина.
Раньше они не применяли вот эту 4-ю форму госизмены, оказание иной помощи в деятельности против безопасности Российской Федерации. И раньше госизменой занимались только избранные, скажем так, следователи. 90% всех дел о госизмене расследовал первый отдел Следственного управления Федеральной службы безопасности. Это не региональные следователи, это следователи по всей России. Они сидят в Москве на Энергетической улице, их там не очень много. И вот они занимались государственными изменами. И опять же, государство старалось сделать госизмены, но что-то связанное с государственной тайной, так или иначе. Там вспомни дело Вани Сафронова, его обвинили не в оказании иной помощи, а в том, что он якобы собирал и передавал иностранным журналистам сведения, оставляющие государственную тайну. Вот эти вот ученые, которых преследуют на протяжении последних 6 лет, их тоже обвиняют в том, что они якобы иностранцам отправили государственную тайну. То есть все эти дела были такие очень специфические и очень важные. А в конце 22 года, в начале декабря, произошло важное решение, когда руководство ФСБ решило отдать вот эти формы госизмены в виде перехода на сторону противника и оказания иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации, и региональным управлением ФСБ. То есть оно сказало, вы можете теперь их расследовать, возбуждать по ним дела. И с этого момента все понеслось.
Это то, о чем мы в самом начале говорили, про расширение инфраструктуры, точнее, выдачу лицензии, да? Производственная мощность, простите за такой термин, в таком случае, какова сейчас? Тысячи, вы говорили, я в самом начале брякнул, были десятки, стали сотни, а вам кажется, что уже можно тысячами, да, считать?
Ну, если говорить про госизмены, то я думаю, что количество дел, вот сколько способна переварить система в год, за 500-600, наверное, они легко смогут сделать, потому что, опять же, регионы, они привыкли работать чуть быстрее. Многие дела о госизмене теперь расследуются за 2, за 3, за 4 месяца. То есть, условно говоря, один следователь за год может расследовать с десяток дел о госизмене.
Если говорить про расширение круга людей, которые всем этим занимаются, кроме ФСБ, надо еще Следственный комитет назвать, но не уверен насчет МВД. Кто этим занимается сейчас, если широко трактовать, не только госизмен брать?
Занимаются все. Просто, как правило, политические статьи у нас редко расследуют МВД. Это все-таки прерогативы Следственного комитета и ФСБ. Ну так просто устроен закон, что МВД занимается больше делами небольшой и средней тяжести. Но и у МВД тоже есть ряд политически мотивированных дел. Нельзя забывать еще Центр по противодействию экстремизму, Центр ЭМВД. Это вот эта политическая тоже полиция, которая выявляет многие преступления, но их потом расследует Следственный комитет. То есть они находят человека за какой-нибудь за репост, за публикацию в интернете, внедряются в какие-то группы, то есть выявляют людей, готовят материалы, а возбуждают дело про следователя СК. Ну то есть это такой симбиоз. У Следственного комитета нет оперативных сотрудников, они не могут заниматься оперативной деятельностью. Этим может заниматься МВД и ФСБ.
Можно ли говорить, что инфляции внутри этой системы еще не подвержены статьи, связанные со шпионажем? Или здесь тоже некоторая эрозия наблюдается? И госизмена, шпионаж, в общем, полшишка.
Госизмена, шпионаж пока расследовался только один раз Следственным комитетом в отношении Карамурзы. Все-таки, как правило, это кухня, которая принадлежит ФСБ, и они ее никому не дают. Это наша корова, как говорится, мы ее доим. Вы занимаетесь всем остальным. А вот дела об экстремизме, дела о терроризме, и это все Следственный комитет с удовольствием любит возбуждать. И это их профиль.
Про сроки. То, что больше всего задевает, несмотря на то, что, повторюсь, это не новая вещь, но в последние пару лет и последние даже недели нельзя не обращать на это внимание. 25 лет, 14 лет 77-летнему человеку, по большому счету, тоже, как и 25 лет, да, приговора пожизненные. Почему такие большие сроки? Почему в рамках этой отчетной системы или там демонстрации начальству своего рвения нельзя давать сроки поменьше?
Я вот опять вернусь на несколько минут назад, когда говорил то, что государству всегда важно поднимать градус. Есть такое выражение, у военных танки в зад не ходят. Ну вот это у нас сейчас все наше руководство страны, не военные, и они вот руководствуются этим принципом. Вспомните, с чего начиналось. Pussy Riot, двушечка. И то всем казалось, что это, блин, какой-то огромный срок. Девочкам за танец в церкви дали 2 года лишения свободы. Это какое-то безобразие, ужасное наказание. И к чему мы пришли сейчас? Что 20-25 лет — это уже повседневные новости. Во-первых, это сам конструкт статей, потому что по террористическим статьям, например, нельзя давать ниже низшего, а сроки там уже огромные. Это огромное количество тех составов, которые вменяются. Ну, суду, опять же, нужно все это как-то складывать. И отсюда мы видим вот такие конские сроки. И в этом году уверен, что в ближайшие несколько месяцев мы услышим первый срок ПЖ за государственную измену. Это наказание появилось с весны прошлого года, и раз оно появилось, раз все идет в русле повышения ставок, то скоро все дойдет и до ПЖ за госизмену.
Еще про эскалацию потом уточню, но уже, наверное, под конец хочется спросить про расширение ареала, что ли, репрессий. Спровоцированные люди, в том числе немолодые, которых легко обмануть или обмануть, а потом заставить сделать что-то еще худшее, да, с точки зрения влияния на их личную судьбу, например, украсть их сбережения и сказать, идите, подожгите военкомат. Я, кстати, не говорю, что этим занимаются только российские люди, или, может быть, в основном не они, да, украинцев тоже не будем сбрасывать со счетов. там тоже спецслужбы, как любые спецслужбы в мире, тем более воюющие страны, ну, гуманизма мало, да, отношение к людям как к расходному материалу. Ну и вообще эта категория условных, хочется сказать, лохов, но я думаю, что на самом деле силовики так примерно и относятся к контингенту. Ну, таких, кого не жалко. Плюс контингент условных врагов по убеждениям. Может ли к ним добавится еще одна категория — чиновники, включая силовиков, военных. То, что мы сейчас видим на примере Министерства обороны, когда ФСБ, и на меня очень большое впечатление произвело это заявление, я его не первый раз упоминаю в этом подкасте, про Тимура Иванова, про зама Шойгу. Говорили, что ФСБ за ним следило уже 5 лет, и вот это его показное потребление, да, тоже ни для кого не было секретом, но посадили его, ну, все понимают, не за коррупцию, а потому что звезда его шефа, его сеньора Шойгу зашла. Будут ли кушать силовики больше чиновников и других людей на службе?
Ну, это уже немножко другая плоскость. Вот есть политические дела, когда государство делает политику этими делами, формирует политику внутри страны. А есть дела, когда государство, опять же, формирует эти красные линии, о которых мы уже говорили сегодня, внутри самого же себя, внутри своей системы. Да, таких дел, конечно, они всегда были, просто сейчас они вышли на некий новый уровень. Никогда еще в России не задерживали таких больших чиновников, как заместители министра обороны. Посмотрите, ведь Минобороны фактически сейчас полностью обезглавили.
Ну, Улюкаев был. Был до этого Улюкаев, потом Абызов. Ну, то есть, да, формально они были федеральными министрами.
Да, но это не Министерство обороны. Это, понимаете, не Министерство обороны в воюющей стране, в котором сажают даже не одного чиновника, там, министра или замминистра, а в котором сажают все руководство. И уже из Генштаба посадили. А Генштаб — это непосредственно та структура в Минобороны, которая занимается войной, которая планирует наступательные операции, которая командует войсками. Минобороны — это, по сути, такие администраторы, чиновники, которые занимаются обеспечением деятельности армии. Их посадили, Генштаб посадили. Ну, это что-то с чем-то, это что-то, выходящее за какие-то привычные нам рамки, это новый уровень давления внутри системы силовиков, внутри российского государства. Конечно, они, опять же, вспомним выражение «танки в зад не ходят», они будут пытаться поддерживать этот градус. Мне тут, знаете, что еще нравилось? Что многих чиновников Минобороны, всех, кстати, сажали Департамент военной контрразведки, ФСБ, такая система ДВКЕ. И вот часть из этих чиновников, они, ну, были такие спевшиеся с этими чекистами из Департамента военной контрразведки. Ну, например, посадили тут, я не помню его фамилию, который бывший главный секретчик Минобороны, занимался охраной государственной тайны. Он сейчас там занимал какую-то другую должность, тоже из разряда, по-моему, заместителя министра, задерживал чекиста за взятку. И самое интересное, что вот через этого человека фабриковались многие дела под государственную измену. Ну, то есть он был один из участников этой цепочки, один из, скажем, инициаторов разных дел о государственной измене в нашей стране, один из шестеренок этой системы, которая сажала людей. И теперь именно эта же система, его же крыша в виде Департамента военной контрразведки, его же самого задерживают, его же самого отправляют в то же самое Лефортово, где благодаря его работе сидело столько людей.
Ну, то есть, если репрессии будут распространяться на функционеров путинской системы, вы не удивитесь.
Оно уже ведь идет уже очень давно. Вот мы упоминали случаи Улюкаева, Абызова. Сколько у нас губернаторов? Мы одно время смеялись, что в Лефортово уже сидит половина губернаторов всей нашей страны. Ну, как не придешь, откроешь список, кто на посещение сегодня, и там губернаторы, губернаторы, губернаторы. Министр какой-нибудь еще к ним добавляется. И ведь это все продолжается не первый год, не первое даже, наверное, десятилетие. Это все происходит достаточно давно, просто сейчас количество, частота и уровень этих задержаний вышли, опять же, на новый уровень. Да, такое может продолжиться и задержание чиновников уровня министров, либо там каких-нибудь советников. Мы просто видим, что власть сейчас пытается, Путин пытается поставить на ключевые руководящие должности либо своих ближайших друзей, кому он полностью доверяет, либо их родственников, либо их детей. Ну, посмотрите, как вот эти кланы Бортниковых, Патрушевых, Ковальчуков и так далее и тому подобное расползаются по всем руководящим должностям. То есть это, видимо, те люди, которых лично знает Путин, знает их с рождения и полностью им доверяет.
Предлагаю завершать и поговорить, как и обещал под конец, про эскалацию насилия государственного, государственных репрессий политических. Очень часто можно услышать, и я понимаю, что публика этого ждет. Откровенно говоря, у нас и был как-то раз такой заголовок, и он имел успех. Можно ли говорить, что точечные репрессии превращаются в массовые? Ну, во-первых, массовые как считать? Во-вторых, массовые репрессии — это проблема для государства, потому что эффективное авторитарное государство хотело бы минимум репрессий применять, потому что это дорого, это трудно, это во всех смыслах рискованно и затратно, и массовые репрессии — это удел неумелых автократов. Надо признать, что в 30-е годы в Советской России это было сделано от неумелости. Если вы расстреливаете списками, значит, вы не умеете репрессировать, вы всех чохом убиваете. Или, как Владимир Ильич Ленин выражался, выплескиваете ребенка вместе с водой, да? А хорошая, в кавычках, эффективная автократия делает это все-таки точечно, избирательно и по возможности именно хирургическим вот таким путем, без ампутации, а с вырезанием отдельных частей, плюс, конечно, эффект медийный, производящий впечатление на общество, тут крайне важен, но суть в том, что массовые репрессии — это не то, к чему разумное авторитарное государство стремится, ну и вообще государство, да, старается ограничивать применение насилия. Я бы этого, может быть, меньше боялся, пока этого не видно, и пока это именно что такой страх, который идет из живота, а надо думать о проблемах, которые идут из головы. Я бы скорее опасался в смысле эскалации, вы сказали, пожизненных заключений, а потом следующая ступенька — это бессудные убийства и закрытые от любой видимости тюрьмы. У нас есть такие примеры в Чеченской Республике, у нас есть такие примеры подвалов на оккупированных территориях, и вот это то, чего стоит бояться на самом деле, когда людей будут забирать, убивать, и никто не будет даже заморачиваться оформлением бумажек, или они где-то будут оформлены, мы их потом увидим в лучшем случае. Вот выход за пределы этой процедурности. Ну и Пригожин не упомянул, да, тоже была вообще-то показательная казнь. У нас это уже применяется и будет расширяться на остальную Россию, если так дело пойдет. Согласны вы с такой смелой оценкой и с таким нагнетанием, что ли, моим?
Ну, здесь вопрос очень такой комплексный, и нельзя ответить, что вот будет либо так, либо эдак. Если сравнивать с репрессиями вековой давности, которые были массовыми, то, мне кажется, здесь и тогда, и государство преследуют примерно одну и ту же цель. Это вот некий уровень страха государства в обществе. Просто раньше для того, чтобы посеять этот уровень страха, нужно было расстрелять 10 тысяч людей в одном городе. Сейчас достаточно возбудить 20 уголовных дел и очень грамотно их преподнести в СМИ. Уровень будет осведомленности и уровень страха примерно один и тот же. Ну, просто раньше не было соцсетей, и о том, что кого-то задержали, ты узнавал от соседей, от друзей. Все-таки круг был общения намного меньше, чем сейчас. Сейчас кого-то задержали, об этом уже напишут в интернете, и вот этот мыльный пузырь твой обязательно что-то, какую-то информацию подцепит. Поэтому сейчас, конечно, не нужно такого огромного количества дел. Если говорить вот о жестокости государства, я даже не про сроки говорю, а вот про какие-то тюрьмы, про пытки, про условия содержания, то, опять же, с началом полномасштабного вторжения, началом вот этой полномасштабной войны, уровень жестокости растет как непроизвольно, потому что силовики находятся на войне. Многие даже из них там ездят в командировки, для них эта жестокость становится чем-то привычным. Так и само государство дает какой-то карт-бланш на это. То есть если раньше пытали только по делам о терроризме, так было санкционировано пытки, то есть если человек обвиняет в совершении теракта, как правило, его будут пытать, то сейчас пытки санкционированы по множеству составов. И посмотрите, что произошло с обвиняемым в теракте в Крокус-Сити-Холл. Ну, государство по телевизору показывает, как силовики совершают преступления, как силовики их пытают, режут уши, как пытают током. Меня это очень сильно испугало. То есть государство, оно перестало стесняться этого. Оно стало этим гордиться. Раньше все эти пытки, они скрывались. Государство делало все, чтобы о них никто не узнал, полностью их отрицало. Все это было сделано так, чтобы как можно оставалось меньше следов, и чтобы не было никаких свидетелей. Сейчас же просто по федеральным, наверное, каналам это показывали, да, в прямом эфире, как буквально режут уши те люди, которые должны обеспечивать соблюдение закона в нашей стране. Эти тюрьмы, которые вот неофициальные подвалы, они есть по всей стране. В Московской области уже есть такая тюрьма уже больше 10 лет, где людей пытают. Они есть и в других регионах. Давайте посмотрим, что происходит с украинскими пленными. Имеется в виду и гражданское население, и военнопленные. Они находятся неизвестно где. Под них отводятся целые колонии, целые следственные изоляторы, в которых сидят тысячи людей, в отношении которых не действует право совершенно. К ним не может прийти адвокат. Им нельзя передать передачку. Им нельзя направить письмо. То есть в отношении вот этих тысяч, десятков тысяч людей, там по разным оценкам 15-20 тысяч, вместе с гражданскими сейчас находятся в России в различных тюрьмах украинцев, которые сидят просто бесправно. У них совершенно отвратительные нормы питания, у них нет нормальной медицины, они сидят в пыточных условиях, многие сидят уже больше 2 лет без связи, без продуктов питания, без медикаментов, без одежды, вообще безо всего. Мы только видим лишь косвенные признаки, что с ними происходит по тем, кто вернулся оттуда. Они возвращаются просто скелетами из этих тюрем. Это явно какие-то освенцимы внутри России уже действуют. Опять же, это условия содержания уже для российских политзаключенных. Просто в прямом эфире мы видели, как Навальный умирает в тюрьме на протяжении нескольких лет, потому что его пытают открыто, не скрываясь этого. Это месяцы и годы людей, проведенные в ШИЗО. Это отсутствие питания. Отсутствие медикаментов. Сейчас новый ноу-хау, они переводят осужденных по политическим статьям уже в тюрьмы. Там можно совершить несколько нарушений выдуманных. После этого суд принимает решение о переводе на 3 года в тюрьму. То есть они полностью изолируют людей, опять же, от нормального общения, от свиданий с близкими родственниками, от нормальных, достойных человеческих условий содержания. Это все распространяется в отношении политзаключенных, и это все набирает обороты. То есть это вот те тренды, которые сложно проследить с точки зрения статистики или сроков. Понимаете, можно дать 15 лет лишения свободы, но их провести можно в относительно нормальных условиях содержания, когда ты выходишь после 15 лет человеком, полностью не потерявшим здоровье. А можно дать 3 года лишения свободы и провести их так, что по истечении этого срока ты просто умрешь. Вот этот градус, измерить его практически невозможно. В России такое количество политзаключенных сейчас находится, тех, кого считают мемориал, тех, кто действительно осужден по политическим составам, что на них не хватает адвокатов. К ним не могут ездить в колонию адвокаты. Мы просто о многих ничего не знаем, как они сидят. Мы не знаем просто условия. Но мы понимаем, что те, кто сейчас против политики, проводимой российскими властями, они сидят очень часто тяжело. И это тот ужас, который может только развиваться внутри России дальше.
Спасибо большое, и спасибо, что Навального упомянули. Конечно, я его упустил, и по нему, и по его брату видно, да, как это было раньше, и как это стало потом, после 2022 года, и в том числе попытка в несудебной казни, незаконной, безусловно, что это скрывалось, да, а в случае с тем же Пригожиным это было явно, или в случае с тем же Навальным. Эти пытки бесконечные тоже можно считать медленным убийством, даже если там не было конкретного, да, какого-то действия, о чем мы толком не знаем, поскольку ни тела не было нормально вскрыто, это независимый, не было никакой экспертизы. Спасибо гигантское.
Не за что.
Это был адвокат Евгений Смирнов из правозащитной организации «Первый отдел». Сегодня 27 мая 2024 года. В этот день мы записали этот выпуск. Понятно, что вы можете послушать и позже. Но чем хорош этот день? Тем, что на основном канале «Медузы», не на нашем YouTube-канале, не на подкасте «Медузы», а вот на основном, который называется «Медуза Про» или просто «Медуза», можно наблюдать воссоединение Перцева и Гааза. Андрея Перцева, журналиста «Медузы», и социолога, политического аналитика Константина Гааза, который долгое время вели на «Медузе» свой замечательный подкаст. У него есть масса поклонников. Так вот, Андрей и Константин снова встречаются. Их стрим вы можете наблюдать, если вы слушаете выпуск до того, как стрим начался в прямом эфире. Или, если вы уже пришли позже, узнали обо всем этом попозже, можете оценить в записи то, как они беседуют и отвечают на вопросы зрителей. Я сам большой поклонник этой замечательной команды. Здорово, они спелись. Приятно просто наблюдать, какие они классные друзья. Ну и кроме того, с интересом всегда их слушал. И в этот раз, конечно, тоже не пройду мимо. Чтобы помочь «Медузе», говорю это как обычно, вы можете пройти по ссылке в описании к этому эпизоду и узнать, как безопасно нас поддержать. Но ключевые правила, конечно же, состоят в том, что вам должно быть по карману поддерживать наше издание. Да, редакции не на кого больше положиться. Да, мы существуем за ваш счет в основном. Но, тем не менее, ваше-то благополучие, конечно же, на первом месте. А во-вторых, безопасность. Если вы находитесь в России, а «Медуза» там объявлена нежелательной организацией, видите ли, не нужно, пожалуйста, ничего делать, что может вовлечь вас в неприятность. неприятности. Государство большое и страшное. Подставляться или попадать ему на зуб совершенно точно не надо. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго и до встречи.